Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь ясно сказано, что все многочисленные жертвоприношения, рекомендованные в ведах, в действительности предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Яги значит Вишну. В третьей главе Бхагавад-гиты прямо сказано, человек должен трудиться для удовлетворения яги, то есть Вишну. Идеальное общественное устройство, называемое варнашрама-дхармой, предназначено исключительно для удовлетворения Вишну. Поэтому в данном стихе Кришна говорит, «Всеми жертвоприношениями наслаждаюсь я, ибо все принадлежит мне. Однако, не ведая об этом, глупые люди поклоняются полубогам ради приходящих материальных благ. Поэтому они постоянно влачат материальное существование и не достигают высшей цели жизни. Если у человека остались какие-то материальные желания, ему лучше просить исполнить их Верховного Господа. Хотя это нельзя считать чистым преданным служением, и он получит все, чего желает. Агам хи сарва ягьянам бхакти ча прабур эва ча натумам абиджананти татвинаташ чайванти чаванти. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. Самое сокровенное знание, глава 9, текст 24, Бхагавад-гита. Так, здесь говорится о, в принципе, яги, жертвоприношения. Жертва означает определенное усилие. И всегда живые существа совершают какие-то усилия. Они жертвуют своей энергией ради чего-то другого. Так происходит обмен энергиями. Любое действие можно сравнить с яги, с жертвой. Как аскеза. Человек принимает какие-то на себя аскезы, беспокойства, усилия ради достижения высших целей. Для любой цели, чтобы достичь любой вещи в этом мире, необходимы какие-то усилия. Нужно пожертвовать временем, энергией, разумом. Нужно вложить туда энергию. И затем в обмен мы получаем какой-то результат. Таким образом, весь мир находится в обмене. И почему? Поскольку есть ягья, принцип яги. Брахма указывает на этот принцип яги в начале творения еще. Когда зарождалась эта вселенная, то природа живых существ, они хотят быть счастливыми, достичь счастья. И творец вселенной, Брахма, он объясняет принцип, как быть счастливым человеком. Как можно достичь счастья в этом мире. Ты можешь быть счастливым благодаря яге, совершая жертвы, жертвоприношения. Так ты придешь все желаемые плоды, любые. Так, само по себе в этом мире ничего не приходит без усилий. Даже есть предопределение, если есть предопределение получить что-то, все равно мы должны совершить какие-то усилия. Без усилий и предопределения не будет никакого результата. Это так же, как две рельсы существуют, две опоры. Нужно то и другое. Должно быть это предначертано свыше, и должны быть личные усилия. Как, например, мы в духовном движении, мы поступаем таким же образом. Мы полагаемся на милость Всевышнего, и в то же время мы следуем правилам и предписаниям. Или, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Или, как говорят на Востоке, на Бога надейся, верблюда привязывай. Суть та же самая. То есть есть милость Бога и есть собственные усилия. И собственные усилия – это есть ягья. А милость Бога – это уже следствие этой ягьи. Как получить милость Бога? Необходимо совершить жертву ради Него. И так, как вчера мы приводили пример, пища, отправленная в желудок, она, естественно, распространит энергию по всему телу. Это называется ягья в знании. Есть ягья в невежестве. Человек не пытается предлагать какой-то результат, он жадный, он накапливает больше, чем необходимо. То есть, таким образом, он единственный объект наслаждения становится. То есть, пища не отправляется в желудок, а часть целого пытается наслаждаться самостоятельно, независимо. Как если бы рука попыталась наслаждаться пищей независимо, что бы произошло из этого? У нее нет этого свойства руки. Она не является как желудок наслаждающийся. Если мы удовлетворяем желудок, все тело довольно. Но если его не удовлетворить, тело не будет довольно. И эти функции не может заменить какой-то другой орган. Это понятный пример. Также, если человек, живое существо, пытается удовлетворить себя, это неестественная позиция. Мы не наслаждающиеся в этом мире. Мы часть целого, предназначенная функционально для служения целому. Таким образом, мы достигаем удовлетворения, совершая усилия для счастья кого-то другого. Так, тенденция это очевидна среди живых существ, человеческих особенно. Мы хотим иметь объект служения, ищем. Объект любви, то же самое. Кому-то нужен ребенок, кому-то нужна жена, кому-то нужен муж, кому-то нужен друг. Для чего? Для служения. Объект служения, объект любви. Дружба, любовь в этом мире ценятся. И когда человек накапливает больше, чем необходимо, это называется воровство. Он должен избыточную энергию использовать для яги, для жертвоприношения. Кому? Верховному. Итак, у каждого есть такая склонность накапливать больше, чем ему нужно для жизни. Сколько нужно нам для жизни, мы скажем, много. Чем больше, тем лучше. Кто-то скажет так. Нет границ. Миллиарды давайте мне сюда. Я все приму. Все деньги мира могу положить про запас. Итак, тенденция налицо. Каждый стремится обогатиться как можно больше, как можно больше. Это не какая-то новая тенденция. Это обычное существование в материальном сознании. Концепция «я и мое», она расширяется. Я должен быть выше всех в этом мире. Такова тенденция. И все должно принадлежать мне в конечном итоге. Вот к этому стремится материалистичный человек. Больше, 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 больше. Никогда недостаточно. И поэтому Брама говорит, ты будешь счастлив, совершая яги. Если будете накапливать больше, чем необходимо, станет нехватка пищи, одежды, крова, будет нехватка. То есть нужно брать то, что выделено как моя доля, свыше, и получать это, исполняя свои обязанности, без излишних усилий. Просто исполняя свои обязанности, человек получает все необходимое для жизни, таков закон природы. Но если он хочет исполнять чужие обязанности, чтобы получить больше, это вызывает дисбаланс в обществе. На основе атихары Рупа Госвами говорит, жадности, стремление накапливать больше, чем необходимо, возникает дисбаланс. То есть разрушается гармония взаимоотношений между людьми, и жадные становятся капиталистами, а завистливые становятся коммунистами. Так, Прабхупада определил, что завистливое это воплощение коммунистов, а жадные это воплощение капиталистов. Вот два типа людей мы увидим. Сейчас их могут называть капиталистами или коммунистами, в другое время их могут по-другому называть. Но мир всегда делился на две эти категории. Это не что-то новое. Новые названия могут быть. Категории остаются старыми. Кто-то накапливает больше, чем ему необходимо, другой завидует. Да, всегда таков закон. Если мы берем больше, чем нужно, кто-то будет завидовать. Кто-то скажет, почему это у него столько много? Нужно отобрать все и национализировать. И придумать закон, как распределить собственность по-другому. От каждого по способностям и каждому по потребностям. И тут выяснится, что потребности у всех все-таки разные. И способности тоже разные. Как же установить равенство распределения собственности? Вот у слона, говорится, желудок очень большой, а у воробья очень маленький. И все же равны в соответствии с коммунистической концепцией зависти. Всем поровну. Но как же можно уравнять желудок слона с желудком воробья? Оказывается, каждый должен брать выделенную ему долю, она будет разная. И живое существо должно быть свободно от зависти при этом. И вот человек, он не свободен от зависти, он возьмет сколько поместит в желудок, остальное про запас унесет. И часто про запас у него просто все пропадает. Просто все сгнивает где-нибудь. Или он выбрасывает, сколько невыгодно продать, цены изменились, кризис наступил. И где-то люди умирают с голоду, а где-то избыток всего, и никто не знает, как уравновесить все это. Никто не понимает этой системы. Но в природе вещей, природа такова, что необходимо понять функционально целое, ом пурнам, общее целое, целиком, всю систему нашего существования. Мы все зависим друг от друга. Все живые существа. Мельчайшие и величайшие живые существа. В одном круге жизни находятся. Мы живем на одной планете, дышим одним и тем же воздухом. То есть ресурсы для нас одни и те же используются. И все мы вкладываем какую-то жизненную энергию, действуя каким-то определенным образом. Например, деревья, они связаны с атмосферой планеты, они необходимы. Если не будет достаточно растений и деревьев, то будет проблема с атмосферой, с воздухом. А другие виды жизни, они могут удобрять почву, например, такие как насекомые, черви. Они способствуют этому распаду листьев, других веществ, древесины. Все это перерабатывается в чернозем. Известно это. Каждый играет свою функцию в поддержании этих стихий природы и взаимоотношений. Это называется ягья. Каждый занят такой ягьей. То есть действует для блага другого. Но деревья не знают об этом. Они не действуют осознанно. Они не думают, вот человеку нужно дышать, я должен давать кислород на благо всех людей. Нет, у них нет такого сознания. Это мы наблюдаем. Вот так деревья действуют. Это очень полезно для нас. А корова даст мне молоко. Я ей даю сено или траву, а она мне молоко. У нас обмен есть тоже. Я служу ей, она служит мне. Смотрите. Все связаны. Но понять этот цикл жизни, связь, может только человеческое существо, наделенное разумом. Каким образом все связано? Это яги. И человек, если не будет действовать сознательно ради блага других, он будет действовать только для удовлетворения собственных чувств. И скупец, говорится, он накапливает больше, чем необходимо для жизни. Хранит все. Много денег, много вещей, и ему нужны какие-то склады для этого. Какая-то охрана, замки. И он беспокоится постоянно о том, что это может кто-то вскрыть и забрать у него. Вот это сознание скупца. И поэтому Брама говорит, совершай яги, все, что ты накопил лишнее, используй в жертвоприношении. Ягья. Однажды у Прабхупада пришли ученики и сказали, на счету большая сумма пришла, на счет BBT. Большую партию книг мы издали и распространили на Западе. И теперь огромные деньги пришли на счет. Что делать, Прабхупада, с такими деньгами? Прабхупада сказал, не копите, тратьте, немедленно тратьте. Ну на что? Что мы должны купить? Что-то приобрести? Нет, сделайте фестиваль. Раздайте пищу. Много просады сделайте, сделайте праздник, фестиваль, много пищи раздайте. Праздник. Но нет в календаре ближайшего праздника. Нет праздника. И что делать? Ну, придумайте какой-нибудь праздник. Ягья. Все. Ягья это и есть праздник. Где бы ни совершалась ягья, почувствовать атмосферу праздника. Удовлетворение полного причем. И чем больше мы отдаем, совершаем ягью, тем больше мы чувствуем удовлетворение, если мы отдаем в знании. Как в этот век рекомендовано санкитана ягья, жертвоприношение, какого рода? Воспевание святых имен. Для этого мы жертвуем временем. Возможно, кто-то ушел с работы сегодня, я не знаю. Может быть, кто-то ушел из семьи, чтобы прийти сюда и воспевать Хари Кришна. А может быть, кто-то и возвращаться в семью не собирается после этого, я не знаю. То есть налицо какая-то жертва будет, чем-то мы должны пожертвовать, не так ли? Вот это время мы могли посвятить работе, может быть, или чем-то другим важным практическим делам, но мы сидим здесь, просто поем, танцуем, слушаем что-то. Просто напрасно время теряем с точки зрения материалистов. Да, это время посвящаем чему? Это яги. Мы жертвуем этим временем. Жертвуем разумом, чтобы слушать священные писания. Жертвуем усилиями, чтобы вместе сделать какой-то киртан и так далее. Это санкиртана яги называется. И если яги совершенно правильно, мы чувствуем праздник. Удовлетворение. При этом удовлетворение выразится так, что уменьшится жадность, зависть, похоть, гнев. Мы все умиротворимся, смотрите, мы все сидим так плотно, никто не нервничает. Посмотрите так материалистов, пусть они посидят хотя бы час вместе. Вы видите, там мира не будет, нет. Кто-то стоит, смотрите, он не против, кто-то сидит на стуле, кто-то сидит на полу. По-разному. И все, собственно, довольны своим положением. Я помню, как однажды приезжал Сухотра с вами в Москву много-много лет назад. В московской квартире у Кришна Кумара мы собрали 120 человек в трехкомнатной квартире. И одна комната только для гуру была выделена. Значит, в двух комнатах, в ванне, туалете, кухне и коридоре было 120 человек. С детьми из других городов. Я приехал из Санкт-Петербурга, чтобы послушать лекцию. Я помню, как я стоял у стены на одной ноге, потому что места не было. И когда вы стоите долго в квартире, в трехкомнатной, то очень душно, такого количества людей, вы задыхаетесь. Тогда вы присаживаетесь вниз, там еще чем-то можно дышать. На одно колено, вот так вот боком можно было присесть, спуститься. И затем через какое-то время вы не можете так сидеть, снова встаете. И так на протяжении 8,5 часов лекция была. При этом дети сидели на шкафу, некоторые, несколько детей, и на дверях. Вот на этих. Висел там 1-2 ребенка, их меняли постоянно. И они терпели, не плакали практически все. То есть совершалась ягья, мы видели, саньяси приехал, и он проводил там киртан, 120 человек в квартире, представьте, что там было, конечно, весь дом, эту ягью, этой ягью, конечно, участвовал активно. И он потом рассказывал читание Чаритамриту, те истории, которые мы никогда не слышали, у нас не было этих книг, из читания Бхагавата, мы никогда не знали этого ничего. И он рассказывал читание Лилу с огромным энтузиазмом, он все это передавал, это было просто потрясающе. Духовные эмоции, был поток, просто нектар трансцендентного блаженства. Совершалась яги, и люди, представьте, 8 часов, я спросил, а вчера что он делал? Я опоздал, он говорит, вчера тоже была лекция. 12 часов он давал лекцию. Вот в таких же обстоятельствах. Это был 8 или 9 этаж, окна были открыты, и сидели также на подоконнике, свесив ноги с окна вот туда вот. И риск был очень большой на самом деле. Но никого это не беспокоило. Даже если бы кто-то упал с 8 этажа, он бы не расстроился. Я говорю о том, какая была сильная атмосфера при совершении яги. Это зависит от общих усилий, конечно же. Но яги, если она направлена на удовлетворение Вишну, она способна удовлетворить все желания живых существ. Абсолютно все. И где совершается яги, вы сразу увидите, сюда будут приноситься какие-то материальные объекты. Деньги, продукты, пища, все придет сюда, где будет совершаться яги, автоматически. Можете проэкспериментировать, пойте как можно дольше Хари Кришна мантру, и вы увидите, что будет происходить. Пища будет как будто бы ниоткуда браться, она будет просто приходить и распределяться. Потому что у каждого есть что-то лишнее. Как мы ехали, скажем, в Барнаул из Алматы. А мы ехали поездом, потом ехали на машине, и у нас было 13 человек, группа. И первый день мы достали свои припасы, немножко перекусили. Потом к обеду достали еще припасы какие-то, еще перекусили. Кажется, все уже съели. К вечеру еще припасы достали, съели. В машине мы всю дорогу, кто-то что-то доставал. Так много всего, оказывается, было. У каждого есть много достаточно денег. Если мы сейчас посмотрим, сколько у нас здесь всего в собственности, если мы так все вывернем наизнанку, у них же целое состояние. Тут можно ягью совершать месяц непрерывно. Потому что эта тенденция прятать свои доходы есть у каждого. И у нас больше, чем мы можем ожидать, энергии есть вместе взятых. Я вам спрашиваю, откуда, где взять деньги, правда? Мы говорим часто. У меня нет денег. Откуда взять деньги? На такие вещи, как намахата и прочее. Нет. Совершайте ягью. Приглашаете, воспеваете, говорите о Кришне, вы увидите, пища придет сама. Столько ног придет, принесет пищу, рук. То есть возникает тенденция, желание в совершении яги. Это заразительно. Многие люди захотят действовать бескорыстно. А у меня есть это. А я готов вложить то. А я хочу вот это сделать бескорыстно. И так, это очень заразительная вещь, когда действуют все бескорыстно, большая яги. И в конечном итоге собственность распределяется, и мы видим, много можно построить храмов на самом деле, много избыточных денег, ненужных. Уходят на кинотеатры, на то, чтобы производство табака и вина устраивать, поплатить людям на скотобойнях. Смотрите, это не ягья, это запрещенная деятельность, адхарма, плохая карма. Но все эти средства избыточно необходимо использовать на совершение ягьи. И любая ягья, когда она проходит где-то, она находится в тамагуне, если не распределяется пища после нее. Например, какая-то воскресная программа, и Прабхупада хотел, чтобы на воскресной программе преданные получали бесплатный пир. Как? Кто-то же заплатит за это, правильно? Так вот кто? Добровольцы это делают. Всегда по всему миру такая традиция. Будет бесплатный пир? Наверное, будет, говорят. Каждое воскресенье у нас бесплатный пир, но мы не знаем, будет ли в это воскресенье. Мы всегда так думаем. Потому что все спонтанно происходит. Как мы были, скажем, во Вриндаване. И там всегда перед воскресным пиром говорят, вот сегодня пир бесплатный. Вот этот человек показывает, жертвует на пир всем преданным. яги совершают. Все кричат харибол и наедаются до отвала. И каждое воскресенье кто-то вкладывает какие-то средства, знает, это большое благочестие, это очень важно, вкладывать средства какие-то личные. Если вы едете в Индию, то вы должны брать какую-то часть денег на пожертвование, обязательно рассчитывать на это, сознательно. Вот. Все лишние деньги вы должны оставить в дхаме, ничего не вывозить с собой обратно. Это очень хорошо, оставить деньги в дхаме, сожертвовать в храмы людям, которые поддерживают эти храмы, божества, эти традиции. И можете разменять, и каждый по чуть-чуть, и везде должна быть яги, жертвы. И вы увидите, сразу же все меняется. Люди к вам будут расположены и так далее, и вам будет вести на каждом шагу. То есть все энергии начинают включаться, вы будете просто счастливы на каждом шагу, совершая такие жертвоприношения, воспевая Хари Кришна, жертвуя деньги, распространяя пищу, принимая прасад. И это то, что рекомендуется здесь. Таким образом мы служим Верховному, и все остальные энергии, они находятся также в служении Верховному. Например, кто-то может сказать, как я могу один распространять книги или проповедовать где-то, создать центр, например, сознания Кришны в новом месте. Это непростая вещь, правда? Так Прабхупада говорил, езжай туда, кому-то говорил, открой там центр или храм. Вот одному-двум людям он говорил. И они добивались успеха. Каким образом? Прабхупада указывал на самые важные вещи, что нужно делать. Когда он приехал в Америку, нужно было начать распространение, миссия, распространять сознание Кришны. Как это сделать? Прабхупада увидел, что вся Америка живет по другим законам, прямо противоположным, которым бы он стал проповедовать. Нет интоксикации, нельзя есть мясо, рыбу, яйца, не играть в азартные игры, незаконный секс. Все было прямо противоположным образом. Реклама говорила о другом. Весь город, все эти Нью-Йорк и прочие, они были заставлены этой рекламой. Все дорожные дороги, улицы, магазины и прочие заведения. Все рекламировалось, все греховное. И вот Прабхупада один приехал, пожилой человек, и сказал, что везде будут храмы, все будут воспевать Хари Кришну. Каким образом? Он начал совершать яги. Это известно, что он пошел просто в парк, где люди гуляют, и стал петь Хари Кришну. Все. Санкиртана яги. Уже через час-два там было огромное количество людей. И все обсуждали, что такое здесь происходит. А потом они переставали обсуждать, начинали подпевать. Потом пританцовывать. И через 3 часа всем казалось, что они сейчас полетят куда-то в воздух. Такая сила этой яги была. Настолько Кришна был удовлетворен этой деятельностью чистого преданного, что вкус святого имени почувствовал каждый, кто присутствовал там. Сразу же. Это яги, вот. И затем Прабхупада говорит, приходите в наш магазинчик, в наш храм, и там будет лекция. И люди пришли туда. И он давал лекцию, говорил о том, кто такой Кришна, почему, что это за процесс воспевания святых имен, что Господь Чайтанья начал это движение 500 лет назад, и затем он распространил его по всему миру. И так сейчас есть миссия, то есть новая эра начинается, эра духовной жизни. Так Прабхупада говорил в соответствии с шастрами. И какой-то человек вошел, нетрезвый, совершенно пьяный. И как это бывает, если пьяный человек заходит в храм, то все немножко напрягаются. Но чего он пришел? Значит, в таком состоянии пришел в храм, и все немножко напрягаются. И он посмотрел на все это, стал что-то говорить. Прабхупада сказал, у нас серьезный разговор, пожалуйста, сядьте, сидите, слушайте, сидите. У нас серьезный разговор. Не выгнал его, говорит, садитесь, слушайте. Он посидел минуту, но пьяный не будет долго сидеть человек. Встал, ушел куда-то. Вернулся с рулоном туалетной бумаги. Подошел к раковине через всю аудиторию, там раковина была, и повесил вот так вот на раковину туалетную бумагу, чтобы руки вытирать. Сказал, Хари Кришна, ушел. Прабхупада засмеялся, говорит, посмотрите, вот он, нетрезвый человек зашел. Но он захотел послужить яге, захотел что-то сделать. Почему? Совершается яге, потому что. Итак, если вы приходите в место, где совершается яге, начинаете думать, что вы можете сделать, что можно сделать, что я могу сделать здесь. Бескорыстно. Сама атмосфера яги такова, она заразительна. Итак, вся избыточная собственность, она распределялась через яги. Например, в другие эпохи совершались яги с применением золотой посуды, например, очень много зерна, пищи. Прилагалось огню, и много-много богатств оставалось после любой церемонии. И что нужно было делать? Нельзя было использовать эту посуду золотую больше после яги. Она валялась на улице. Она становилась как мусор долго-долго время. Какое-то время не использовали больше эту посуду. То есть одно из правил, если вы хотите совершить жертвоприношение, вы должны взять золотой горшок или кувшин из чистого золота, полный, налитый топленым маслом, ги. И вот это топленое масло ги вы должны предложить в огонь с мантрами из золотого горшка. Потом этот горшок выбросаете через плечо вот так вот. И даже не смотрите, куда он упал. Выбрасываете его. Вот такая яги. Каково? Даже на один горшок мы не найдем денег, правда? И всю жизнь даже будем работать. Вот так люди использовали материальную собственность для этого. И вот так вот назад все. Иногда гора золота оставалась просто брошенной на улице, никто не поднимал. Потому что после яги. И таким образом люди освобождались от жадности. Не было капиталистов. И от зависти. Коммунистов тоже не было. Когда все распределяется в соответствии с потребностями живых существ, возникает любовная атмосфера любви. Не жадности, не зависти, а любви. Это бхакти-йога. Как бы интересно, материалисты назвали этот изм, это движение, эту партию. Есть капитализм, коммунизм. А это как будет называться?
Кришнаизм.
Кришнаизм, может быть, я не знаю. Что это такое? Ну, неважно, какой изм. Мы должны понять суть нашего движения. Что мы должны избавиться от этих качеств, атяхары, накапливать больше, чем необходимо средств. Как? Несите все избыточные вещи в храм. На ягью. Есть какие-то избыточные средства? Вкладывайте сюда. На фестивали, на праздники, на развитие каких-то новых проектов духовных, на публичные программы, на бесплатные пиры. Это называется ягья. Таким образом, в нашем движении мы устраним и жадность, и зависть. Мы еще не устраним, конечно, все это во всем мире, безусловно. Но пример этот очень заразителен. Кто-то может заразиться этим примером, приходить и действовать таким же образом. Люди готовы на самом деле что-то совершать подобное. В душе каждый он желает этого, но он не может найти истинный объект доверия, кому бы он доверял, не так ли? Для чего он копит эти средства? Он думает, вот, сын, может быть, будет, или дочь будет, я вот оставлю им наследство, вот доверяю моим детям. Но когда дети подрастают, он думает, нет, такие деньги я не оставлю. Такой образ жизни, что лучше им без денег все-таки жить. И он так и не может найти применение этим деньгам, умирает на матрасе с деньгами часто. А? Слышали такие примеры? Он умирает прямо на деньгах, он просто сторожил всю жизнь деньги. Вот в Ведах говорится, что есть люди богатые, есть сторожа денег. Две категории есть людей, у которых есть деньги. Одни богатые, а другие сторожат деньги всю жизнь. Не богатые являются. Богатый означает, что он удовлетворенный, он может наслаждаться богатством. А если он всю жизнь сторожит деньги, он не является богатым. Так, сторожа денег, они не тратят много денег, но они их стерегут все время. Как? Один человек, он не был богатым. Не был богатым и поэтому был всегда расстроен. И жена видела, что муж не удовлетворен, не знает, как разбогатеть, старается, но ничего не получается. И однажды он сказал, жена, я ухожу из этого города, вас оставляю здесь с детьми. Я хочу заработать деньги, поэтому должен сменить место. Так сказано в Писаниях, если не везет, смените место. Если продолжает не везти, смените близких. Такие есть наставления. Говорит, я сменю место. Но в другом месте мне повезет просто. Здесь меня уже знают, как человека не успевающего, нет репутации. Пойду в другое место. Ну, у нас же есть на пищу и одежду. Достаточно нам, всегда хватало. Зачем больше денег? Нет, сказал, я не могу так жить. Богатого человека никто, бедного человека никто не уважает. Знаешь, если бедняк наделен хорошими качествами, никто не будет уважать его. А богатый, не имея никаких хороших качеств, все будут уважать его. Вот я тоже хочу, чтобы быть уважаемым человеком, нужно богатство. Тебе это говорится, что лучше быть богатым, чем бедным. Что бедность, она подавляет человека. А я хочу быть счастливым. Но также Веда говорит, что лучше быть бедным, чем зарабатывать нечестно. Это лучше, чем быть богатым и нечестным человеком. Поэтому я не хочу быть нечестным. Я пойду в другой город, честно поработаю, заработаю деньги, стану богатым и ушел. Он работал в течение 3 лет. И заработал 200 золотых. Это большая сумма золота. И так это было хорошее богатство, решил вернуться обратно домой, спрятал деньги в кошельке и пошел. Дорога была через лес, и вечером он залез на дерево. Темнота, звери, он залез на дерево, на раскидистое, в какое-то дупло, и решил переночевать. Едва он задремал, как услышал голос. «Эй, Картар, ты зачем так много дал человеку, этому человеку денег? И ты же знаешь, что ему не положено больше на пищу и одежду в этой жизни». А я здесь при чем, карман? Он работал, исполнял и получил. Будут ли наслаждаться этим, от тебя зависит карма. Карман. От кармы зависит. А я карта. Исполняет, я даю. Сколько исполнил, столько получил. Карта, все честно. Но будут ли наслаждаться, от кармы зависит, от тебя. Не упрекай меня. Человек вздрогнул, проснулся, взял кошелек, пусто. Ноль на счету. 200 золотых превратились в ноль. Ну, представьте, каково отчаяние. 2 года он потратил. Честных усилий. Заработок. Выполнил все свои желания. Мечта осуществилась, и все потерял в одно мгновение. И он подумал, нет, я вернусь в этот город снова и заработаю еще денег. Не пойду домой. Еще 3 года работал, заработал 400 золотых. Я стал уже опытный. Настоящий бизнесмен. Пошел другой дорогой, но по странному стечению обстоятельств он попал снова в это же самое место, в это же время. На то же дерево, в то же бутло. И он сидел, чтобы как-то немножко переночевать, и держал кошелек вот таким образом, двумя руками. Сторожил свои деньги. А так он задремал, слышал голос, карта, ты опять за свое. Зачем такие деньги этому человеку? Ему больше на пищу и одежду не положено в этой жизни. Карман, ну почему ты меня все время упрекаешь? Он работал и получил, в чем несправедлив? Будто наслаждаться от тебя зависит, поступай с ним как хочешь. Он вздрогнул и понял, что там пусто. Ну тогда какой смысл жизни? Взял веревку, сделал петлю, сказал Хари Кришна. И хотел было уже покончить жизнь самоубийством. И тут маленький человечек появился в пространстве, он болтал ногами, руками, говорит, ты что собираешься делать? Я не хочу жить бедным, нет, я покончу с собой. Столько усилий, столько лет жизни. Сплошные неудачи, не могу больше так жить. А, ты хочешь стать богатым. Хорошо? Я дам тебе рецепт, как разбогатеть. Вот тебе 2 адреса. Вот в этой соседней деревне. Ты приди в гости к тому и другому по 2 адресам и прими образ жизни одного из этих людей. Станешь богатым. И исчез. 2 адреса, индекс, все, телефон, есть. Все, подлинно он пошел. Тук-тук-тук-тук-тук. Кого там принесла нелегкая? Вот такие голоса, недовольные его принимают ужасным образом. Не дают хорошего места переночевать, пищу бросают без всякого почтения, какие-то сухари, какие-то отбросы. И едва ли утро, уходи, проваливайте. Вот так принимали гости. Нет, я таким никогда не стану, подумал. На себе понял, как это ужасно. Пришел в другой дом и встретил там, как представитель Нарайны. Гость пришел, все самое лучшее, мыли ноги там и прочее. Все, все. Проводили, с собой что-то еще дали. Вот я стану таким лучше человеком. Принял образ жизни такого человека и разбогател. Ягья. Все ведические писания говорят об этом. Без ягьи вы не сможете стать ни богатым, ни счастливым человеком. И кто же такой богатый человек, описывается? Богатый тот, кто удовлетворенный. Так видно, как описывается богатство. И человек неудовлетворенный не может быть богатым. Нельзя назвать его богатым. Богатый тот, кто может наслаждаться своим богатством, использовать свое богатство правильным образом. И скажите, как же можно использовать большие богатства для своего собственного удовлетворения? Как можно быть счастливым? Мы же не сможем поесть на $1000. Желудок маленький все равно. Что средний человек поест, что богатый человек поест, разницы никакой нет. Сколько чапати помещается в желудок брахмачари? Хотя мы не миллионеры, можем есть больше, чем миллионеры иногда. Потому что им некогда поесть по-человечески. Видите? Так как же наслаждается богатый человек? Как же он будет богатым и удовлетворенным? Он использует эти деньги правильным образом. Заботясь обо многих других людях. Ведическая традиция такова, что к богатым людям всегда приходят какие-то люди и говорят, мне нужны пожертвования ваши. Вот у меня вот есть такой план, такая программа. Я хочу построить храм, например. И богатые люди вдохновляются таким предложением. О, я могу помочь хорошим вещам. Да, мои деньги, вот они для чего предназначены, оказывается. Что они там лежат? Итак, люди будут уважать таких людей, правда? Будут списки, вот такие люди, человек пожертвовал такую сумму на такой храм. Вот мы были на Ганга-сафари в Индии в этом году, в городе Силигури. 4-й по величине храм Индии. Гигантский проект. В Индии очень большие храмы. Был открыт в этом году. Было открытие. 10 тысяч человек присутствовало в один вечер только. Только в одном пандале находилось 10 тысяч человек на открытии. Множество духовных учителей. 2 алтаря одновременно были открыты. Панчитатва, Рада Кришна, Вишакха, Лалита. Из мрамора божества большие. Это комплекс такой, знаете, как будто он в воздухе висит, так построен. Настолько прекрасная архитектура. Вход мраморный там, лестницы, такие огромные пролеты, нужно подниматься туда, чтобы войти в храм. Такие вот купола и расписанные все живописью. Целый комплекс там. Тхарма шала, анна шала. Анна шала означает бесплатное кормление, гостиницы, ашрамы для паломников. Ну, и что там? Вот такая мемориальная доска. Ну, доска пожертвователей. Сотни людей там записаны. Богатые, все богатые люди в Силигури, других областей жертвовали свои средства на это. И они присутствовали на празднике. И что они делали? Они подходили к каждому из преданных, из западных, кого не видели, и делали подарки. Каждому. Сувениры делали. Такие очень красивые изображения, металлических рамках, такие очень красивые индийские изображения Рады и Кришны. Они делали подарки, они совершают ябью. И после этого как вы будете относиться к этому богатому человеку? Будете завидовать ему? Грабить его? Нет. Нет необходимости, смотрите. Устанавливаются человеческие отношения, смотря что один бедный, другой богатый, они прекрасно могут понимать друг друга. В совершении яги устанавливаются правильные взаимоотношения. Почему? Поскольку правильные отношения Господу, Господь заботится равно о каждом, и о бедном, и о богатом. Не так ли? И вот разум человека предназначен для этой цели, чтобы познать, каким образом служить Богу. Ведь Бог равно ко всем относится. Как один человек предложил одну вещь. Говорит, наш город можно очень легко изменить его лицо к лучшему. Знаете как? Всех пьяных и тунеядцев и прочее выгнать за пределы города. Все. Вот такое предложение. Но в ведах вы не найдете таких наставлений. Так если нужно заботиться о таких людях. Нужно проявить заботу о таких людях. И в средневековые времена также некоторые богатые люди, завистливые, они выгоняли этих людей за пределы города. Не предоставляли места даже жить в городе цивилизованном. И что же люди делали? Они взбивались в такие команды грабителей, бандитов. Потому что они были никому не нужны, они были отбросами общества, так как посчитали. И у них оставалась зависть, неудовлетворение. И реакция наступала такова, что они отбирали деньги у этих людей насильно, поджидая их в огромных местах. Ну, история полна таких примеров. Что всегда кого-то грабят, убивают, и до сих пор в России. В России очень бурные события протекают на этой почве. На почве денег, распределения собственности. Коммунисты пытались, не получилось. Капиталисты пытались распределить собственность, не получилось. Видите, не знают, как это. Но веда говорится, совершай яги, не накапливай больше, чем необходимо. Яги означает для удовлетворения верховного, не для кого-то другого. То есть необходимо расширять духовное знание, строить храмы, организовать санкиртана яги. Во всех городах, деревнях, говорится, нужно организовать санкиртана яги. То есть киртана, санкиртана, брихат мриданга, Прабхупада говорил. То есть киртан идет и громко воспевает, как он говорит, в Калькутте. Люди, эпидемия вспыхла. Эпидемия болезней, чума или что-то такое. Что делать? Если она вспыхла уже эпидемия. Один бабаджи взял и организовал в городе харинаму. И тысячи людей вышли на улицу, воспевая святые имена. И через несколько дней эпидемия затухла. Все. Люди знают, что такое яги. Или как мы были в Барнауле, и мы приехали, и нас затопило тот же наводнение, как вот в Красноярске совсем недавно было наводнение, вчера. Залило водой. Ну, тоже залило водой сильнее еще. Мы приехали вечером. Я увидел, что это остров между двумя реками. Я сказал, иногда такие острова заливают водой. И так получилось. Утром я проснулся, глазам не поверил. Мы залиты водой. Вот как я так подумал, и так вот. И многие так тоже подумали, что дожди. И на лодках преданные катались, на катамаране там, пищу развозили и прочее. И очень холодная вода была при этом, очень ледяная вода, это талые снега, и все, весь остров затопило. Кто-то был в палатках, представьте себе, кто-то был в доме, как на фундаменте, не мог уже туда выйти никогда. Мы были в двухэтажном доме, из балкона созерцали все это. Потом все преданные набились в этот дом, конечно же, где мы были. И что, все подумали, наверное, фестиваль не получится. Звоните срочно во все города, чтобы преданные не выезжали. Бедствие здесь. Мы сами не знаем, как выбраться отсюда теперь. Машины не пройдут. Мы пешком не преодолеем это все. Один катамаран. И то вы реку не пересечете. Река разлилась очень бурная. Вас размажет об скалы где-нибудь. То есть все, мы блокированы, замкнуты. Мы обречены. Звоните всем. Пусть никто не приезжает. Мы погибнем за всех одни. Мы ягью жертву совершим здесь. Смертью храбрых. Мы так... Такие всякие предложения были. Потом кто-то сказал, давайте проведем программу утреннюю. Много было комичных ситуаций. Перед ним вышел из домика, и выше колен вода, он ходит и спрашивает, есть вода где-нибудь или нет, умыться. Пускал воду, он ходил повсюду, кричал, есть вода где-нибудь, есть вода. Все очень удивлялись, что он ищет воду. Я ходил на речку омываться. Вот, выше колен вода, я пошел умываться на речку. Я думал, почему бы здесь не омыться, не окунуться здесь же? Я пошел на речку, тем не менее. Одновременно были комары и прочие неудобства. Преды сказали, а почему нам не провести программу? И мы спели киртан, почитали что-то. И через несколько часов видим, воды уже меньше. Вечером еще меньше. Потом приехал Джайапада Госвами туда. Было очень мокро. И был один пандал на бетонной такой подушке, он был сухой почему-то. И вот все набились туда, в этот пандал. Он провел киртан. Больше часа был киртан. Был полный транс вообще. Киртан был потрясающий, удивительный. И уже во время киртана солнце выглянуло. Затем день-другой все высохло. И в конце фестиваля жара такая была. Никто даже не верил, что тут что-то такое происходило. Все даже забыли, что было какое-то наводнение. Синоптики говорили, что дождь будет до какого-то там следующего месяца, не перестанет. Но как только яги началась, все прекратилось. В Алма-Ате другой пример. Там каждую неделю происходит ягья на ферме. Огненное жертвоприношение. И каждый раз после этой яги идет дождь. Очень сильный ливень начинается. Каждый раз. Уже заметили даже газетчики, что что-то неспроста в Алма-Ате дожди усилились. Такого никогда не было. Каждый день дожди по ночам идут, а днем светит солнце. Такого не было, отрегулировано. Каждый день. Я сам своим глазам не поверил. Но когда я приехал туда, каждую ночь шел дождь, каждую с грозами. И каждый день было солнце. Потому что там льют масло. Харе Кришна, Харе Кришна. Ягья. Ягья. Верховно удовлетворен, полубоги, все стихии начинают работать должным образом. А этой зимой я путешествовал и был в Перми в январе. Шли дожди. Пожалуйста. В январе дожди идут. Это не ягья, это что-то другое. Зимой должна быть зима, на самом деле, летом лето. И дождь должен идти ночью, а днем солнце светит. Вот так должно быть все отрегулировано в природе. Когда? Когда мы совершаем ягью. Так же и наша жизнь, даже физическая, она будет отрегулирована хорошо, если мы совершаем ягью. Если мы знаем, как воспевать джапу. Если мы хорошо воспеваем джапу, наша потребность в еде с ней уменьшится. Наша регуляция улучшится, здоровье улучшится. Если мы соблюдаем принципы еды и сна правильным образом, вегетарианцы едим прасад, наше здоровье сильно улучшится. Если мы постимся в выкадыше, экономия столько пищи экономится, и здоровье также улучшается людей. Сухой пост особенно. Очень сильно очищает тело человека и ум человека. Итак, мы видим, что все эти регуляции, яги, они очень полезны. Это аскеза очень-очень полезна. Поэтому необходимо научиться действовать ради удовлетворения верховного. О чем здесь говорится? То есть, я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими, Кришна говорит. Единственный. Только один наслаждается всем. А все остальные наслаждающие. Мы все частички Бога, наслаждающие. То есть, мы счастливы в служении. А он счастлив, получая это служение. И он тоже служит преданным. Он тоже хочет служить своим преданным. На самом деле, он высший слуга. Всевышний, его способность служить безгранично. Он нас обеспечивает испокон веков, всем необходимым для жизни, смотрите. Он источник всех этих миров, этих энергий, этой природы, этих стихий. И он дает все необходимое для жизни. Это его служение. Он поддерживает жизнь каждого живого существа. Для чего? Чтобы живое существо совершало ягью, было счастливо. И так мы учимся общаться с Богом, совершая ягью. И в следующем стихе он говорится, результаты этой ягьи. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Вот в этом различие. Если мы совершаем ягью для удовлетворения Верховного, это путь к Богу. Это наш путь возвращения к Богу. Так мы одухотворяем свое сознание, свою душу. В изначальное положение возвращаемся. Души. И затем Кришна говорит, суть этой яги, 26 стих, он очень известный, самое сокровенное знание. Вот смотрите, это самые сокровенные вещи, то есть описывается. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Вот он, секрет ягод. Простые вещи. Плод, цветок, немного воды. Ничего сложного нет. Любой человек может это сделать. Можно цветок взять на улице. Воды также. Нет проблем. Можно найти какую-то воду. Какой-то фрукт. Это простые вещи, которые мы также едим, но мы предлагаем сначала Кришне, как ягью, а затем получаем уже как милость от него, как прасад. То, что он попробовал, это уже его милость. Уже от него мы это получаем. Итак, мы говорим, это тебе, это твое. Это не мое. Я заработал, но это твое. Это для тебя. Он пробует. И говорит, попробуй теперь сам. Потому что ему не нужна эта пища. Ему нужна любовь. Принимает любовь с этой пищей, а пищу возвращает. Но уже в другом качестве, поскольку он принял ее. Пища становится трансцендентной. Это йога приема пищи. Пища должна быть связана также с Богом. И как она связывается? Мы предлагаем ее с любовью. Это тебе. Ты источник всех миров. Ты даешь нам пищу. Мы хотим тебе сделать приятное. Попробуй эту вкусную пищу. Я приготовил для тебя это. Из тех злаков, которые ты дал, я сделал для тебя кое-что вкусненькое. Попробуй это. Вот, Кришна говорит, так можно действовать. Я принимаю такие подношения, он говорит. Вот это уже называется бхакти. Бхакти. В основе бхакти также есть обмен желаниями, чувствами, предметами. Это яги называется. Итак, мучимся яги, значит, мучимся любви к Богу. Если мы не совершаем яги, мы не можем понять этот тип взаимоотношений. Даже чтобы познакомиться с кем-то, мы должны дать какие-то подарки, обменяться какими-то словами, настроениями. Мы начинаем понимать друг друга, отношения устанавливаются. И также по отношению к Верховной Личности Бога. Мы совершаем усилия для того, чтобы удовлетворить Его чувства, Его желания, Его ум. А чем Его можно удовлетворить? Вряд ли чем-то можно, материально. Ему у Него все есть. Вот если проявлю любовь, Он принимает. Любую простую вещь. Один браман предлагал ему бананы. Но поскольку он был в трансе, он все путал. Был настолько взволнован всем этим процессом, что шкурки он ложил на поднос, а бананы выбрасывал. Все перепутал. И принес на алтарь целый поднос шкурок банановых. Даже не замечая этого. И стал предлагать со слезами на глазах вот, Кришне. Хорошие бананы ему купил, где-то достал. И он так или иначе предлагаем ему с любовью. Прими, пожалуйста, бананы свежие. Кришна очень удивился. Шкурки предлагает. Но когда он ощутил эту любовь брамана, он стал ей закрытыми глазами. Сидел и ел шкурки. Так вот сидел, ел шкурки. Что он принимает любовь, не может отказать, все. Иногда мы тоже не можем отказать, да, когда кто-то искренне что-то предлагает. Трудно отказать, когда вы у хороших гостей, хозяев приходите в гости, хорошим хозяевам, вас так накормят, что едва уйдете оттуда, правда? Трудно отказаться. Это вот элементы бхакти. Тоже ведическая культура. Если вы идете в гости кому-то, в ведической культуре вас накормят так, что вы не сможете больше ничего делать. И кроме того, хозяин, он вас проводит из дома, минимум должен сделать 9 шагов босиком, прежде чем вы уйдете из дома. За пределами дома должен выйти босиком и еще 9 шагов сделать за вами вот так вот. Еще стоять и махать руками, пока вы не повернете куда-нибудь. Вот такая культура какая, видите? Столько энергии бхакти требуется, чтобы вот осуществить эти наставления вед. И мы были однажды в гостях у индусов, это было в Самаре. Они пригласили. Самара, да. В Самаре мы были. Также в Индии, вот сейчас вспомнили, мы были на Махатах, в Бенгалии. Там вообще невозможно было от слез удержаться. Это невероятно, какой был прием. Такого вообще невозможно даже было представить, сколько бхакти. Было 2 махараджи, и была группа преданных из 30 с лишним человек. Пришли в Намахату в одну деревеньку, нас ждали 5 часов, они стояли там с утра и нет, до вечера. С утра до вечера они пели киртан, ждали, пока мы приедем. И когда мы приехали, они устроили такой там прием, что просто было невероятно, сколько у них чувств, сколько смирения, это можно было поражаться. И махараджи говорили, это их естественное, врожденное, вот это свойство бхакти, смирения, которое есть у них с рождения, врожденное свойство есть. Этому можно учиться у них. Как они принимают гостей, как относятся к вайшнавам, вот эта ведическая культура. И в Самаре у нас индусы пригласили в гости в общежитие студенты какие-то. И мы там пришли тоже с преданным перекиртан. Они приготовили прасад, накормили всех до отвала. Сладости принесли еще в конце, когда мы уже объелись. О, мы не будем сладости. Почему? И тут же ложат. Почему? Уже наложил вам, пока вот вы говорите, уже полная тарелка. Ой-ой, спасибо, нельзя, больше не могу. Я брамачарь. Почему? И еще у вас тарелки, еще вы уже не знаете, что делать. Но вот такое удовлетворение от такого общения вы чувствуете, что все переваривается хорошо, ягья же происходит. И пищеварение тоже начинает участвовать в яге, видите, все активизируется. И потом, все, спасибо, вы очистили мой дом, сказал он, обнялся с ним, поклонился и пошел босиком на улицу. И босиком шел за нами еще. Вот такова их культура. Вот так можно развить бхакти. Вот такими взаимоотношениями. И это основано на яге. Ведь совершая яги, мы видим, что Всевышний равно ко всем относится. Мы приходим, поем большой киртан, и мы примиряемся все. И уже не важно, кто здесь, кто в материальном смысле слова. Однажды один вор пришел на Махату. Пришел проверять квартиры. Знаете, не проверяют квартиры. Вот он проверял квартиры. А на Махата что такое? Значит, много преданных. И кто бы не пришел, он говорит, о, заходи, Харибол. Вот так. И он позвонил, и, о, Харибол, заходи. Он сам удивился. Что тут происходит? Он вошел туда, и смотрит, людей, вот сидит полный зал. Сел к стеночке, стал наблюдать. И там говорили о Кришне, о преданном служении, воспевании святого имени, о качествах вайшнавов. О том, что бхакти бескорыстно. И он вдохновился очень сильно и сказал, вы знаете, я вам сейчас все скажу, я вор. Я пришел, я проверял квартиру, я вам честно говорю. Но вы такие удивительные люди, что я вам честно открываюсь. Я больше не буду воровать, обещаю. Я буду мантру повторять. Все были шокированы вот таким признанием. И через неделю его посадили. Какое-то дело, нашли его и посадили, осудили его. И он из тюрьмы пишет, все, я знаю, это карма, нормально. Я здесь проповедую, у меня тут на Махате. Вот видите. У меня собирались лидеры на Махате в Санкт-Петербурге. Может быть, 15-20, где-то 20 человек приходило раз в неделю. И однажды, если к вам приходит гость, то вы встречаете всегда удивленно. О, кто пришел? Может, вы видели его 100 раз до этого, но когда он к вам пришел, это что-то особое. И вы всегда радуетесь. О, кто пришел? И заходи, пожалуйста. Итак, мы встречаем гостей, преданные в течение часа тянутся, как правило. Тут же на площадке ниже стоят 3 человека с бутылкой. Там у них какая-то закуска на подоконнике, и вот они там распивают что-то. Такие они вот странные, такие люди уже шатающиеся. И вот преданные проходят мимо них, поднимаются выше на лестницу, и звонок. О, кто пришел, заходи. Бух, дверь закрылась. И они смотрят, эти люди. Через несколько минут другой тут бежит, звонит. О, кто пришел, Харибол, заходи. Бух, дверь закрылась. И так, в течение часа. И уже все пришли, звонок. Я открываю дверь, стоит один из трех. Я, о, кто пришел, боже мой. И он протягивает деньги мне. Жертвую, говорит. Ягья. Санкитун яги. Киджай, говорит. Это вам на ваше собрание. Говорит, никогда такого не видел, чтобы все так радовались. Вам деньги, говорит. Вот так. Удивительно, правда? А вот это настроение яги. Праздник, счастье. Не так, что человек, ну, придется что-то отдать мне, видимо, здесь. Лекция зашла слишком далеко, неудобно, что-то нужно оставить. Но в следующий раз я буду сидеть у входа где-нибудь там. Что с меня здесь что-то не сняли. Это не яги, нет. Яги – это добровольная вещь. И к нам мы так действуем на энтузиазме. Мы чувствуем, как увеличивается наше счастье, наше единство, наше братство, наша любовь, наша дружба. Она основывается на яге. Поэтому сюда что-то делайте для преданных, служите преданным в служении Кришне. Помогайте друг другу устраивать намахаты. Если кто-то еще не может, нужно помочь начать новую намахату, еще план какой-то сделать, больше намахат, это ягья. Приглашать больше людей, кормить больше прасадом людей, распространять прасад, распространять книги, распространять Хари Кришна мантру людям, знание ведическое, все это ягья. И в этой ягье мы будем очень счастливы. Господь Читания говорит, идите и проповедуйте, всем говорите о славе святого имени. А потом возвращайтесь ко мне, он говорил, и рассказывайте об этом. Это такой нектар, когда потом все возвращаются в служение. Кто-то футфлаев, кто-то санкиртана, книги, кто-то проповедует, программы устраивает, они возвращаются и делятся реализацией. Это потрясающий нектар. И мы объединяемся немедленно. Если мы не будем совершать ягью, то все погрязнет в критике, потому что мы все разные. Кто-то заметит, а вот этот преданный глупый. Кто-то заметит, а вот этот преданный, дурной характер у него. А этот такой, а этот, знаете, кто в прошлом был? И вот такие вещи будут происходить. Что нужна проповедь яги, она очистит все это. Уже не важно, кто кем был, важно, что сейчас мы служим Богу. Вот это важный под настоящий момент. Итак, Брама сказал, будете счастливы, совершая яги, жертвоприношения. Другого пути нет, не существует. И Кришна говорит, кому совершать такие яги? В этой же книге он говорит. Брама сказал об этом, да. Но я единственный, кто наслаждается, может наслаждаться этими жертвоприношениями. Никто другой не сможет наслаждаться независимо. Я наслаждаюсь, я желудок творения, корень всего этого творения. Потом поливайте корень, пищу бросайте в желудок. И так мы служим друг другу в служении Богу, и яги сделают нас чистыми людьми. Харе Кришна.
Что если, то есть, если человеку предопределены страдания, они придут к нему сами собой. И он говорит, что точно так же человеку придут что-то хорошее, что он заслужил. Вывод, человек сказали, что все равно усилия необходимы.
Усилия необходимы, чтобы выполнять свои обязанности, долг, не больше этого. Это несложно. А Прабхупад говорит, если человек устроился на работу, в соответствии со штатным расписанием у него будет зарплата. Она уже предопределена. Верно? Он должен просто выходить на работу, выполнять свои обязанности и не думать о деньгах. Вот такой принцип. Такой же принцип в природе. Если мы служим Богу, Христос говорил, больше не думайте, что есть, что одевать и где жить. Ну, согласно штатному расписанию, все это получите и так. Если вы служите Богу, автоматически это получите. Не нужно каких-то дополнительных усилий для этого. Прабхупада дал другую еще одну формулу. Преданных это касается. Интересно, преданные подтвердят эту истину? Прабхупада сказал. Если вы повторяете 16 кругов каждый день, вы никогда не умрете с голоду. Даже если не работаете, верно? Верно? Спросите любого преданного. Я знаю преданных, которые не работают уже 20 лет вообще. И они не имеют никаких проблем ни с пищей, ни с чем. Я знаю такие примеры. Конечно, они занимаются какой-то деятельностью, но это деятельность служения Богу и больше ничего. Они совершают такие усилия, но это их долг, их обязанность. Выше этого не совершают ничего. Как люди часто они думают, нужно стать богатым. Все так думают, нужно стать богатым, правда? Но им не нужно стать богатым, большинство людей. Нет никакой необходимости. Они сами таким образом думают. Сами себе навязывают какие-то ложные концепции. Поэтому, совершая много усилий, они не получают результата, поскольку не предопределено это. Как в России люди, они узнали, что на Западе люди очень богатые, оказывается. И в коммунистические времена люди стали завидовать. Вот смотрите, как западные капиталисты, загнивающий строй, посмотрите, как они там процветают. Безработный больше имеет, чем здесь работающий директор у нас в России. Давайте-ка разберемся с этим, да? Мы же строим коммунизм, погодите. И вот так стали обсуждать и опять смотреть на Запад. Зависть называется, коммунизм. Вот все-таки как-то они лучше нас живут все равно. Вот мы старались жить лучше, не получается. И поскольку они завидовали, желали денег, они получили денег очень много, но деньги обесценились при этом все. Все стали миллионерами через какое-то короткое время, помните? Но эти миллионы превратились в копейки. Поскольку нет благочестия, есть желание, но нет благочестия, все равно деньги есть, а толку от них нет никакого. Выплавляли сталь и прочие вещи, да, это ударный труд. И что же? Потом есть нечего стало. Стали так много стало, машина, есть нечего. Видите? Это не ягья, это отсутствие разума. Ягья для удовлетворения верховного должна происходить. И так вот эти чрезмерные усилия, они нарушают баланс на самом деле. Каждое живое существо выполняет то, что ему предписано, и ничего другого. И у него останется много избыточного времени. Очень много свободного времени останется у человека. Но если он думает, нужно больше, больше работать, чтобы больше получить, это иллюзия. Он не получит больше, чем ему выделено. А если и получит, не сможет наслаждаться, как в этом примере. Потеряется. Поэтому, говорится, нужно честно работать, поддерживать себя, не нужно слишком много накапливать, если само это не приходит в руки. И все избыточное время посвятить преданному служению. Вот это человеческая жизнь.
При этом совершает яги, допустим, он им очень нравится страдать в этом мире. Они постоянно ищут себе эти страдания. И потом говорят, ну это жизнь такая. Как эту энергию направить?
Знание в тамагуне, оно таким бывает. Наслаждаются страданиями люди. Извращенное сознание, ум. Сначала необходимо распространить знания. Затем можно занять людей позитивной деятельностью. Важно как-то проповедовать людям, давать знания, элементарные знания. Что такое тело, что такое душа, что такое карма. Ну, такие простые вещи нужно объяснить. Реинкарнация. На этой базе можно что-то уже строить серьезно. Когда люди усвоят какие-то простые принципы. Пока большинство людей, им трудно представить, что есть реинкарнация даже. Настолько они в невежестве находятся. Не понимают этот процесс. Карма то же самое. Реально не видит, как закон действует. Иначе бы не совершали грехов, если бы видели. Дух и материя не различают толком. Иначе бы все выбрали бы духовное существование. Не знают об этом ничего. Поэтому их вкусы извращенные. Они страдают и пытаются извлечь наслаждение своих страданий. У них другого выхода просто нет. Даже в аду, говорится, живое существо умудряется, ухитряется наслаждаться. Такой пример есть в Бхагаватам, где он обгорает, и вот эти жареные места он принимает в пищу. Думает, неплохо приготовлено. Даже это какой-то вкус доставляет ему жизнь. Такова тенденция наслаждаться в этом мире. Наслаждаться нечем, собственно говоря. Тут сплошные страдания. Когда мы ездим в поездах, мы видим, как люди наслаждаются там. Для нас это просто ад. Сущий ад. Просто присутствует. Извращенный ум, тамас, необходимы знания. Существует мнение, что читать дополнительные круги за родственников оскорбительно для святого имени. Так ли это? Не слышал об этом. Есть 10 оскорблений святого имени, вы должны тогда сказать, какое это оскорбление по счету. Оскорбительно какое-то оскорбление? Кармаканда? Но вы же можете воспевать за их духовное развитие. Поэтому неизвестно тут, какие мотивы у человека. Вообще это рекомендовано молиться о других больше, чем о себе. Рекомендовано писать. Это хорошая практика. Когда вы за кого-то молитесь. Все религиозные люди знают, что вот это неплохая практика. Такая более бескорыстная, как бы. Неплохо молиться и о себе тоже. Но также хорошо молиться и за кого-то.
Можно уточнить. Вот обычная масса людей, вы знаете, она работает, скажем, с 8 до 5, поддерживает семью и все. Вот вы как художник получили воспитание, вы слышали о творческих людях, у которых день не нормирован. И там художник или там, скажем, композитор, неважно, он работает не за деньги, а он работает за совершенство. Все лучше, лучше, лучше и лучше. И в принципе это высокая цель. Там уже о деньги человек не думает. Поэтому как это понять? Это гуна страсти или все-таки желание совершенства, это ведь желание таким, может быть, окольным путем, но
это альтруистические тенденции, о которых вы говорите. Самое чистое проявление материального сознания. Альтруизм, значит, самопожертвование ради кого-то действует. Примеры есть в мире людей, кто-то становится альтруистом. Но также говорится, что это самое тонкое наслаждение материальное. Тонкое, от которого труднее всего избавиться. Поскольку здесь человек наслаждается положением альтруиста. Этим положением альтруиста. Наслаждается. Это тоже материальная позиция. И да, мы были воспитаны в те времена именно таким образом, что для счастья народа, для народа, это бескорыстие, какая-то самоотдача. И примеры были там стахановцы, революционеры, годы революции, гражданской войны, люди отдавали жизни, это было нормальным явлением ради вот светлого будущего. Мы были воспитаны таким образом на примерах героизма. Или альтруизма это называется, альтруизмом. Поэтому идея коммунизма, говорится, она очень близка к ведической концепции, на самом деле. Хотя она очень сильно была извращена и преподнесена неверным образом. Она есть в ведах. Что да, жить нужно ради других людей, верно. Но с какой целью? С целью самоосознания. Вот эта цель была утеряна. Поэтому альтруизм, материальный альтруизм, он становится тонкой формой эгоизма, самой тонкой, расширенной формой эгоизма. От нее избавиться очень-очень сложно, если кто-то в этой позиции находится. Ему трудно избавиться от зависимости, от привязанности к этому положению. Альтруизм. Например, каждый человек, занимающийся искусством, он привязан к славе, к признанию, сильно очень привязан. Такова природа Моцарт и Сальери, например, Аристотель Пушкин. Моцарт талантлив и известен, все, что он делает, просто великолепно, он прославлен. А Сальери нет, не может прославиться, он очень завидует, убивает, травит этого Моцарта. Такие примеры также есть. Также есть примеры, когда люди с помощью таланта ищут Бога. Бетховен, Бах, известные. Другие. Они использовали свой талант именно в этом направлении. Даже если не платили деньги, они бы делали это, правда? Поскольку сама энергия таланта, она связывает человека с Богом, если его правильно использовать. Очень сильное вдохновение. Когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», в течение более недели он не спал, не ел. Забывал об этом. Такое состояние было у него. Даже если не платили бы деньги, он бы делал это. Талант. Как вы можете жить с талантом, не используя его? Даже если не платят деньги, все равно это будете делать. Поэтому это особый дар, говорится. Особый дар, если мы имеем талант, мы его можем использовать в служении Богу. Круглые сутки можем быть заняты. Это очень важно. Итак, альтруисты неплохие люди, если бы они были связаны с Богом, они достигли бы огромных результатов, успехов в духовной жизни. Огромных просто. Что коммунистам не хватало только сознания Кришны. Все. Все общество наше было бы уже совершенным за это время, за эти 80 лет. Но они были атеистами, поэтому был полный провал, полный крах. С самого верха идеи в самый низ проводили. Поэтому мы не должны повторять такие ошибки. Молиться о преданных означает быть очень благосклонно расположенным ко всем преданным. Например, если видите недостаток в каком-то преданном, вы должны обратиться к Кришне с просьбой помочь этому преданному очиститься от этого недостатка. Вот это умонастроение очень хорошее в обществе преданного. Таким образом. Сын знакомой мамы 3 раза сел в тюрьму за наркотики. Узнав это, я захотела написать ему, спросить, что он читает, кто его наставляет и насколько это у него серьезно. В фильме был сюжет, охранник говорил про верующего арестанта, стал усиленно молиться, значит, собрался в побег. Мама сказала, не вздумай писать, он там... Я плохо понимаю вопрос. Верно ли это, что в тюрьме от скуки никто там в тюрьмах проповедует? Бывает ли там другого учителя? Можно ли ему написать, вдохновлять? Ну, речь идет о человеке, который находится в тюрьме. И он нуждается в помощи, верно? Когда человек в заключении, он в беспомощном состоянии находится. Значит, он ожидает какой-то помощи, моральной помощи. Внутренней помощи. Нужно оказать эту помощь родственникам, друзьям. Если он хоть немножко преданный, нужно послать ему книги, проповедовать, общаться с ним. Если не преданный, ну как помочь? Я не знаю. Так, развеять скуку не стоит, я думаю. Надо проповедовать такому человеку.
Что
тюрьмах. Духовные учителя, я не знаю, бывают ли в тюрьмах, проповедуют ли в тюрьмах. Но у нас был такой опыт, была такая практика. Мы ездили раньше по тюрьмам, довольно часто. Проповедовали там людям. Да, кто-то делал это. Потом многие отказались от этой затеи. Результат никогда не был положительным, практически не было ни одного нормального случая. Пока они в тюрьме, они как-то реагировали, но выходя из тюрьмы, они забывали сразу же о Кришне. Многие возвращались к старому, То есть плохая карма, ее трудно иногда преодолеть. Бывают необратимые процессы в сознании. Не думаю, что достаточно избавиться от кармы таким образом. Ведь много грехов они совершают в тюрьме, находясь. Представьте, куда же они освобождаются в этом случае. Из одной тюрьмы они приходят в другую тюрьму. Вот эта свободная жизнь для них хуже тюрьмы на самом деле. Почему? Поскольку они живут греховной жизнью в тюрьме очень. Они не получают свободы никогда, эти люди. Пока не остановят грех. Поэтому если вы проповедуете, и они останавливают грех, тогда вы добились успеха. Если не останавливают грех, бессмысленно. Тюрьма — это ужасное заведение, вы знаете. Самые греховные заведения. Поэтому они не получают освобождения никакого на самом деле. Формально выходят из тюрьмы, но живут как в аду. Непростое дело, видите? В тюрьму лучше не попадать. Как в семье, люди руководствуются любовью друг к другу. Если пищи немного, все равно они знают, как распределить для всех, правда же? Поскольку любовь управляет собственностью, не жадность. И в семье они заботятся друг о друге, обычно такая нормальная семья. Также, если у нас есть это сознание Кришны, вот это отношение правильно к преданным верховной личности Бога, мы всегда увидим свои лишние энергии. Сразу заметим, что мы можем отдать. Только мы искать повода для такой деятельности. Будем радоваться, о, у меня есть что-то лишнее, можно что-то пожертвовать, можно что-то отдать кому-то, кто-то нуждается в этом. Таким образом просто все становится. Принцип семьи поможет нам все это понять. Семья, любовь и доверие. Но если есть зависть и жадность, вы увидите, что, собственно, трудно будет распределить, даже в духовном обществе, пока эти качества присутствуют. Каждый будет скрывать свою собственность.
Получая богатство, он как бы является представителем Господа, он демонстрирует богатство. Вайша, экономический класс, он необходим это иметь. И вот это вот излишек, то есть оно будет проистекать из чувства, из сознания Кришны.
Да, мы можем играть функции кшатри, браманов, вайши, шудр, да? Но это не главная позиция, главное отношение семьи, любви и доверия, вайшнавские. Выше этого. И вот этот принцип семьи, он будет управлять нашей собственностью правильным образом. Разум не так, что вы все отдаете, остаетесь ни с чем, если вы ваще. Ни в коем случае. Вы должны быть в деле. Находиться в деле. Разум. Вы должны знать, сколько жертв, чтобы оставаться в деле, и также, чтобы ваше дело процветало. Да-да. То есть позицию ваще вы должны также поддерживать свою позицию ваще, статус-кво в обществе. Но при этом принцип семьи вам будет руководить излишки жертвовать. Вот такой принцип. Разумный принцип. Поэтому преданные, они не должны отказываться от своих обязанностей. Кшатри, или вайши, или брахманы, или шудры. Должны выполнять все эти обязанности, предписанные. Поддерживать статус-кво необходимо в обществе.
Вообще, насколько уместно говорить о природе своей, кшатри, вайши? Вы говорите, что у каждой люди это шудры, но если родные
Варнашрама-дхарма существует всегда. Кришна говорит, что он создал Варнашрама-дхарму, и она существует всегда. Бхагавад-гите. Что есть люди четырех типов, варн и четыре ашрама существуют в цивилизованном обществе. Везде мы найдем эти категории людей, Прабхупада объясняет, в любом обществе. Коммунистическом, капиталистическом, неважно, мы найдем четыре категории этих людей. Брахмана, кшатри, вайшья и шудры. Кто-то выполняет эти функции обязательно. Поэтому мы, несомненно, будем говорить на тему Варнашрама-дхармы, поскольку это касается каждого из нас. Необходимо будет обсуждать эти темы. Но, как вы заметили, эту варну сейчас трудно определить бывает. Почему? Из-за недостатков, из-за того, что мы не получаем должного воспитания и образования. Никто не получает воспитание брахмана или кшатри, или вайши, и шудры даже. Никто не получает этих знаний. Поэтому говорится, что шудра это занимает низшее положение в этой структуре варнашрама-дхармы, поскольку он не обладает большим разумом человека, простой человек. Если брахману не дать образование и должного воспитания, он приравнивается к шудре. Уровень сознания шудры. Какое? Что это за уровень сознания? Чувственное наслаждение. Как брахман по своей природе, он интеллектуальный может быть, так, одаренный, запоминает, изучает. Но поскольку он не обучен совершать яги, жить ради других, живя для себя, он действует как шудра. Видите, в чем принцип? Действует как шудра. И такой брахман становится собакой, говорится. Ему платят деньги, он должен лаять, говорить то, что от него требуют. Это противопоказано для брахманов, попадает в зависимость от денег. Это шудра уже становится. Хотя он интеллектуален по своей природе. К этому классу может принадлежать. Мы можем видеть склонность его к этому, естественно. Также кшатрии. Они руководят, но руководят только для того, чтобы удержать свою славу, свою власть имеется в виду. Так? Они пулируют голосами, это политика, грязное дело называется. Они действуют как шудры в этом случае. Ведическая система совершенно другая. Брахманы ставят на царство человека. Но они будут драться с другими за это. Так действуют шудры. Вот с этой точки зрения, в Кали-югу все люди шудры, они не обучены духовной культуре, не имеют духовной культуры. Но классы остаются, тем не менее. Функционально кто-то выполняет роль кшатриев, брахманов, вайшев и шудр. Природа есть природа, она действует. Поэтому нам необходимо получить правильное воспитание и образование сейчас. Тогда мы можем применить свою материальную природу.
Да.
Что это за киртан будет такой? Есть гимны такие?
Есть? Нет, ну то есть хвалить себя, не ругать.
Вы делаете так? Правильно делаете. Нет необходимости. Они говорят, сам себя не похвалишь, что похвалит? Люди не могут общаться должным образом, говорить какие-то хорошие вещи друг другу, очень мало, очень скупы на это. Да, поэтому они уже опустились до этого уровня, говорить себе приятные вещи самому. В цивилизованном обществе по-другому. Человек о себе думает как о падшем, но другие всегда с большим почтением и уважением относятся ко всем друг другу. То есть вы получаете много почтения от других людей в настоящей культуре, но при этом вы не ожидаете это от других, не требуете от других, и сами готовы каждому выразить почтение. Вот это настоящая культура. Это возвышает человека. Вы думаете, я такой падший, у меня столько недостатков, и люди так уважают меня, тем не менее, как я благодарен этим людям. Они все лучше меня на самом деле, они не пренебрегают моими недостатками. Это вас делает лучше, видите? Чем если вы сами будете себе говорить, какой вы хороший. То есть трудно правильно произнести?
Нет, иногда хорошо, на языке ошибаюсь, иногда как бы влияние планеты, как бы, вот я, бывает,
Да, легко вы произносите, да, с трудом произносите.
Нет, я имею в виду, это нормально вообще? Или я сам себя обманываю? Это вот иногда. Произношение. Но это все медленно просто. Что это? Долго это, но медленно произносить.
Не думайте об этом. Просто повторяйте, как можете. Не усложняйте, нет, да? Просто пытайтесь. Постепенно вы будете совершенствоваться просто. Все с практикой приходит. Ничего сложного. Много трудностей уйдут просто безвозвратно. Всему можно научиться. Каждый может чувствовать, что иногда легко повторять, иногда труднее повторять мантру. Потом к этому привыкаете просто. Что из-за влияния гун это может быть так же. Из-за собственных поступков также может отражаться это на воспевании. Так что просто терпите какие-то неудобства, продолжайте это делать. Хари Кришна. Остановимся. Большое спасибо, Шри Прабхупада ки.